Итак, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости, Ачхе Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады, который прокомментировал Бхагавад-гиту в духе бхакти. Другими словами, с наивысшей духовной точки зрения есть разные духовные уровни, есть разные духовные точки зрения. Бхакти считается наивысшей точкой зрения на мир, на Бога, на живых существ. Можно рассмотреть их с разной точки зрения. И здесь, в 14 главе, которую мы продолжим сегодня читать, 17 текста, описывается материальная природа, ее как бы разные качества и, в соответствии с ними, разные точки зрения. Наша точка зрения и поведение в этом мире зависит от гуны, которая влияет на нас. Гуна — материальная природа. В целом, материальная природа называется дэви-шакти, то есть божественная энергия. Мама-мая дуратия, это Кришна уже говорил о материальной природе, говорил о ее могущественном влиянии, поскольку это его сила, то она труднопреодолима. Мы видим, что живое существо вступает в борьбу с материальной природой, в обусловленном состоянии, но борется за счастье, борется за место под солнцем. И вот это очень трудно сделать. С большим трудом нам удается как-то жить в этом мире, вот как-то балансировать, чтобы меньше страдать. Но, по большому счету, она вообще непреодолима человеческими усилиями, потому что она непосредственно контролируется свыше, не человек. И вот мы должны знать, что это за контроль. Над нами есть материальная природа, которая меня контролирует. Меня контролирует голодом, жаждой, сном. Многими вещами. Все на свете, все под контролем находится. Все мои желания, все мои действия — это просто реакция на окружающий мир, как-то приспособиться и выжить в этом мире. И в этой главе описывается, что есть определенные качества природы, которые порабощают живое существо. Другие качества природы возбуждают к активности, побуждают живое существо. И есть еще третье качество природы, которое просветляет и дает возможность как раз вот выйти из-под этого контроля. Указывает как бы путь знания и счастья. То есть, пока мы не соприкоснемся с этой гуной, которая обеспечивает нас знанием и счастьем, мы остаемся в невежестве при всех наших усилиях. То есть, пока мы не сменим гуну. Так что же такое эта гуна? Вся материальная природа и весь материальный космос умещается в эти три понятия. Представьте, как Кришна описывает материальную природу. Все в трех понятиях. Ничего сложного. Но сложно выйти из-под их контроля, из этих трех веревок. Гуна означает также веревка, кроме качества, еще веревка, которая связывает нас с вот этим качеством, и нам трудно изменить свое качество, очень сложно изменить качество. Мы видим, чтобы стать вегетарианцем, человеку нужны усилия, например. Это непросто. Для многих это практически невозможно, людей. Кто-то вот, кому-то удается стать вегетарианцем. Очень трудно оставить дурные привычки, очень сложно человеку, очень болезненно при этом. Очень трудно, скажем, прекратить принимать интоксикации для вот русского человека, нового русского, обусловленного. Водка — это праздник, сигареты. Если сказать, давайте освободимся от этой низшей гуны природы, трудно, очень сложно. Какая-то сила заставляет меня помнить этот вкус и стремиться к нему. Интересно, что даже когда уже в этом нет никакого вкуса, все равно привычка остается, вот эта веревка держит. Это тоже феномен необычный. Итак, нужно изучить гуны материальной природы для того, чтобы нам именно обрести просветление. Нужно соприкоснуться с этой гуной. Бхакти — вот эта точка зрения, с которой как бы Шрила Прабхупада комментирует Бхагавад-гиту, находится за пределами гун. За пределами материальных гун вы не увидите материи. Мертвого вещества не существует там. За пределами гун простирается паравьёма. Паравьёма – это духовное измерение, то есть, или измерение жизни, то есть пространство жизни даже. Пространство там живое, всё. Там живые звуки, живые предметы, живые деревья и воздух, птицы, там различные живые существа, которые мы здесь знаем и которых мы не знаем, там гораздо больше видов и форм, они все духовные. Там нет как бы гуны невежества, что именно определяет материю в целом. В целом только одна гуна как бы есть вот, в материальном мире. Если все это объединить в одно, в материю, то это невежество. И часть невежества становится просветляющим моментом, дает нам как бы возможность увидеть изнутри материального мира, то есть я еще, все еще в невежестве, но изнутри увидеть цель и смысл. Представьте, что человек заблудился в джунглях. Нередкие случаи, когда я жил на севере, тайга, и там нередкие случаи, когда люди не возвращались из тайги. То есть человек заблудился и, собственно, погиб, он не мог выйти из леса. И вот материальное существование сравнивается с лесом. Лес материального существования, или вана. А нирвана, значит, нет леса, то есть за пределами. Но в лесу есть возможность нам все-таки спастись. Если мы увидим цель, нам нужно увидеть направление, верно, и все. Что внутри леса очень сложно увидеть, потому что там все заросло джунглями, там нет пространства какого-то, обзора. Также в этом мире мы не имеем достаточного обзора, чтобы сориентироваться в жизни. Наш обзор – это как, вот знаете, ну, то, что под ногами. Еда, солнце, укрепление, оборона. Вот через эти вещи мы смотрим всю свою жизнь на мир. На мир, конечно, мы ничего не сможем понять толком за пределами этих потребностей тела. И сравнивается, если человек все же взойдет на гору, допустим, что может быть трудно, но она дает нам обзор. Или поднимется на очень-очень высокое дерево по вертикали. Он может увидеть через этот лабиринт, как бы в другом измерении обзор открывается. Вот это сатва, гуна. Вот вы еще в джунглях, но уже измерение другое. Вы выше над вот этими вот зарослями невежества, которые закрывают обзор жизни, смысл жизни непонятен, ничего, вы поднимаетесь над этим. И вы смотрите по сторонам до горизонта, видите все. Вы все еще в джунглях, но уже видите цель. Это сатва гуна. То есть нельзя сказать, что вы уже спаслись, да, вышли из леса, но вас считают уже освобожденной душой практически, потому что вы видите цель и смысл жизни. Вы же можете получить направление, точное направление, безошибочное направление. Направление в гуне страсти и невежества всегда ошибочны. Основаны более-менее на воображении, на догадках, на гипотезах и теориях. Вся современная цивилизация находится в гуне невежества и страсти. Это гипотезы, предположения, догадки и технологии. Технология – это гуна, развитие гуны невежества. То есть развивается не само сознание человека, а технологии, которые помогают нам что-то увидеть, что-то услышать, но теми же невежественными чувствами и умом. Поэтому прогресса нет на самом деле. То есть реально прогресса не существует в технологиях. Это иллюзорный прогресс. Человек думает, что он прогрессирует, видя какие-то вот новые телефоны, модели, новые машины, новые какие-то технические возможности. Он думает, что прогрессирует. На самом деле он не прогрессирует. Как называется такой человек? Называется пользователь, наслаждающийся. Это гуна невежества. Он просто наслаждается этими технологиями. Но реальный прогресс заключается в том, что он видит смысл и цель своей жизни и может познать себя. Как вы назовете человека, Прабхупада говорит, который знает все. Знает, как пользоваться банками, карточками. Знает, как заходить в метро и выходить оттуда. Знает, как водить машину, и, может быть, даже знает устройство машины, может пользоваться компьютером. Он может иметь положение в обществе и степень какую-то. Он все это знает, но не знает только одну вещь. Кто он сам? Кто это такой? Как вы определите этого человека? Прабхупада говорит, это сумасшедший. Именно характеристика сумасшедшего. Кстати, сумасшедшие люди, как мне говорили, многие очень умные. Очень-очень умные, как бы эрудированные, у них память хорошая. Там шизофрения, допустим, имеет такие характеристики. Это очень начитанные, умные люди, они могут вести разговоры удивительные. Но... А главная их проблема в том, что они не знают себя. Не знают себя. Поэтому вся эта наука в невежестве и страсти, в этих гунах, как бы она не дает правильного, верного направления к себе, путь к себе называется. Это через сатва-гуну. Поэтому наша задача разобраться в этих гунах, вот в главе «Три гуны материальной природы». Мы продолжим читать текст 17 сегодня. Саттвам санджаете джанма. Гьянам, простите. Раджасо лапа эвача. Прамада махау тамасо. Бавато дживанам эвача. Нет. Бавато гьянам эвача. Перевод текста. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность. А гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзию. Вот наша проблема современного человека. Он считает, что он свободен, что он не связан никакими там гунами. Свободен в своих решениях, поступках. Как бы я свободный человек. Все хотят вот так себя понимать. Если мы говорим о самопознании, понимании себя, то вот современный человек так понимает себя, что я независим. Здесь же говорится, нет. Если вы алчны к плодам деятельности, к обогащению, вы много работаете, то вы находитесь под влиянием гуны страсти. Вы марионетка гуны страсти, она дергает за веревочки, а вы действуете. Вы даже не видите, как это происходит. Не видите из-за невежества. Гуна страсти должна быть связана с невежеством. Если вы чувствуете, что вы не понимаете что-то, не знаете что-то, трудно понять что-то, это влияние гуны невежества. Как Прабхупада говорил ученым, вы много чего не знаете. Почему же вы считаете себя ученым? Если вы чего-то не знаете, то вы глупы, означает. Мы много еще чего не знаем. Значит, что вы глупы. И сколько бы вы ни открыли каких-то вещей, все еще остается еще больше непознанных вещей, вы остаетесь глупыми. Опять же, где же ваш прогресс к знанию? Вот такая вещь. Вот в гунах как все запутано, смотрите. Как же? Тогда подождите, а что ж такое знание? Где его взять? Это что, что-то вот какое-то, что-то окончательное, это что, где-то оно лежит, да? Мы же вроде должны пройти процесс познания и достичь знания, тогда нет, хорошо. Процесс должен быть, да, просто нужно знать, что за процесс. Тогда должно сначала определить, что такое знание. Если хотите идти к знанию, дайте определение знания. Знание означает, нужно понять три вещи. Кто я, кто такой Бог и что такое материальная природа. И тогда вы сможете жить в этом мире в знании. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете, кто такой Бог и что такое материальная природа. Вы создавали материальную природу? Нет, поэтому вы не знаете. Понятно, что вы не знаете. Никто не, вы не создавали ее. Если бы создавали, вы создали что-то другое. Конечно, вы создали бы... Место, где не было смерти, рождения, никаких страданий, ни болезней. Наверное, так бы если мы создавали мир, бы, да, как боги. Каждому вот, дай возможность создавать, он бы создал, конечно, мир другой совершенно. Но этот мир создал Бог. Так почему же он создал его несовершенным образом, где есть страдания? Нет, мир совершенен. И Бог не создавал страданий. Так же, как есть тюрьма. Правительство создает тюрьму, но не то, что эта тюрьма для вас предназначена. Вы можете не быть в тюрьме. Это вы выбираете, где быть, в тюрьме или в свободном мире. Свободный мир тоже есть, за пределами гун, паравьёма существует. Это тоже творение Бога. Но там нет вообще таких понятий, как тюрьма. В свободном мире нет тюрьмы, там есть что? Там есть, ну, какие-то места, где люди могут обрести желаемое. В материальном мире это магазины, это концертные какие-то стадионы, не знаю, там кинотеатры, там, ну, все что угодно, там, что люди создают для исполнения желаний всего лишь навсего. Все. Тюрьма – это отдельное заведение, потому что известно, что кто-то не будет жить по закону свободного мира, нужна тюрьма. Также материальный мир тоже нужен для тех, кто хочет быть независимым от Бога. Это невозможно по определению, потому что все находится в Боге, все в единстве находится. Но в иллюзии возможно, в гуне невежества. Это и есть материальная среда. Здесь общая характеристика, что я независим от Бога. Бога как бы нет или есть, не знаю. А я-то точно существую. Вот это вот положение. Это глупость, это безумие и иллюзия. А благость порождает истинное знание. Ну, еще добавляется счастье также. Это то счастье, которое мы можем чувствовать в этом мире, из гуны благости исходит. Есть предчувствие счастья, как бы это гуна страсти. Есть отсутствие счастья, даже его предчувствие. Это тамас. Это тамас. Вот три гуны материальной природы. Есть реальное счастье можно почувствовать в гуне благости. Поскольку современное общество не заботится об истинном благе живых существ, ни в этой жизни, ни в следующей, в этот век людям рекомендован метод сознания Кришны. Ну, как вам предложение, Прабхупада пишет, с точки зрения бхакти. Одно предложение, все ясно, видите. Вот, ну, только над этим предложением можно думать уже. И современное общество не заботится об истинном благе живых существ. Ни в этой жизни, ни в следующей. Какая там следующая жизнь? Забудь об этом. Зачем ты вообще об этом думаешь? Давай подумаем об этой жизни. А что вы об этой жизни знаете? Как можете позаботиться об этой жизни, если вы не знаете, если вы в иллюзии течения жизни вы не знаете? Все надеются, что в будущем будут счастливы, но течение жизни совсем другое. Вы в будущем станете стариками. Как же вы станете счастливыми в старом теле? Но это разве не безумие, не иллюзия? Ну и где же забота? Почему, говорит, все время в будущем, будущем, будущем? Почему? А в настоящем? Не, никто не заботится об этом. В настоящем никто не обладает счастьем, все куда-то в будущее устремляются. Это современное общество не способно нас сделать ни сейчас счастливыми, ни в будущем, ни в следующей жизни. Поэтому рекомендован метод сознания Кришны. Возвышение в этих гунах. Сначала нужно возвыситься в гун. Это метод сознания Кришны. Из невежества подняться в знание. В реальное знание. Это метод сознания Кришны. Встав на путь сознания Кришны, человеческое общество достигает уровня гуны благости. И люди смогут видеть вещи такими, как они есть. Скажите, неужели можно видеть вещи, как они есть, и жить в согласии? Мы не видели такого у всех людей, разное мнение. Тут шокирующие мнения вообще бывают. Вот кажется, я нормальный человек, все вижу правильно. Вдруг встречаю людей странных, фашисты, допустим. Ну как можно такие вещи придумать, вообще верить в них? Или кто-то не верит в Бога, думает, ну как можно быть верующим человеком? С чего ради вообще? Где видели Бога вообще? Другие, наоборот, думают, как же можно быть атеистом? Это же сумасшедшие люди. Где-то на Дальнем Востоке, да не где-то, я жил там, там и до сих пор есть такие народности, они вымирающие народности считаются. Возможно, даже вы не знаете названия этих народностей. Неизвестные практически, отсутствуют в цивилизованном списке, но они живут в тайге, они рыбаки, охотники. Они ловят рыбу, заворачивают ее в кору дерева, сейчас они используют полиэтилен, закапывают в землю. Через несколько суток они приходят и разворачивают это все, выкапывают, и там полуразложившиеся рыба уже, там завелись, ну вот, червячки. Это деликатес. Это то, что они едят. Скажите, да как можно такое есть? Ну, это гуна другая. В их гуне это деликатес, поймите. И это может произойти с каждым человеком. Ну как вот он был, вроде бы у него были родители, он был образованный человек, как он стал таким негодяем, как он стал таким жестоким человеком? Гуна, он общался с такой гуной. И гуна сделала его таким человеком. И если мы неосторожны в этом мире, говорится, как вот, знаете, на скользком льду мы ходим в этом мире. Одно неверное движение может поскользнуться и упасть, разбить себе голову. Также говорится, можно вот как лезвие бритвы, вы бреетесь, одно движение, и вы порезались. Очень осторожно нужно быть. Тут есть опасные гуны материальной природы. Можно деградировать, стать как животное буквально. И задача как бы цивилизации, общества людей, держать людей в направлении гуны благости. Это минимум. Это минимум. Но держать эту гуну благости не способен никто. Удерживать, поддерживающие силы. Потому что гуна благости поддерживается Вишну, Кришной. Гуна страсти, Брахма. Гуна невежества, Шива. Три личности существуют, которые эти гуны поддерживают. Вы не можете думать, что они имперсональные. В этом вся наша проблема, что мы имперсоналисты, поэтому все падаем. Падаем в наши какие-то теории и заблуждения. Реально за каждой гуной энергией стоит определенная личность с определенной задачей, качествами и могуществом. Так, мир такой огромный, потому что есть очень могущественные личности в этом мире. Если бы только человек был в этом мире, была бы какая-то бессмыслица, что там несколько миллиардов микробов на планете Земля, и все, и больше жизни нет. Это тоже какое-то сумасшествие, представление о мире такое. Все освоено с самого начала. Творение развивалось поэтапно и продолжает еще развиваться. Сейчас мы только на середине развития Вселенной. И за этим творением, этими процессами стоят великие личности, наделенные величайшим разумом, могуществом. Вишну, говорится, величайший из всех. И именно он поддерживает гуну благости. Поэтому, если вы хотите гуну благости, то нужно знать, что делать для удовлетворения Вишну. Не для человека, не для животных, не для кого-то еще, а для Вишну. Потому что Вишну поддерживает все живые существа. Вот она, поддерживающая сила. Ягьярта карамано нетралу каям карма бандана. Мы читали уже в третьей главе этот текст. Что любая деятельность должна быть направлена на удовлетворение Вишну, иначе это карма, бандана, плохая карма. Любая пища должна быть предложена Вишну, иначе мы едим грех. Все связано с Вишну. Мысли, чувства, деятельность, все для его удовлетворения. Он поддерживает все, все живые существа. Вот так как бы это творение приходит в какую-то гармонию, в гуне благости. Это вещи, как они есть на самом деле. Не мы поддерживаем этот мир, нужно согласиться. Кто-то другой поддержит этот мир. У него есть имя, у того, у кого-то другого. Есть необходимый разум, энергия, силы, чтобы это делать. Гуна невежества низводит людей до уровня животных и лишает их способности видеть вещи в истинном свете. Невежественные люди, например, не понимают, что если в этой жизни они убивают животных, то в следующей сами будут убиты ими. Нужно знать эти вещи. Не получив должного образования, люди, лишенные истинного знания, становятся безответственными. Чтобы положить конец этой безответственности, людям необходимо дать знание, которое поможет им подняться до уровня гуны благости. Образование в гуне благости даст им трезвый разум и способность видеть вещи в истинном свете. Тогда к ним придут счастье и благополучие. Даже если большинство людей будет продолжать страдать и бедствовать, но какая-то часть общества разовьет в себе сознание Кришны и поднимется до уровня гуны благости, на землю со временем придут мир и процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают ни счастья, ни достатка. Гуна страсти разжигает в них алчность и неутолимое желание чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможности для удовлетворения чувств, не знают ни счастья, ни покоя. Так как они находятся в плену гуны страсти, для них это недостижимо. Не деньги делают человека счастливым. Чтобы обрести счастье, необходимо подняться на уровень гуны благости, встав на путь сознания Кришны. Человек в гуне страсти не только лишен душевного покоя, но и его профессия и работа приносят ему много тревог. Ему постоянно приходится думать, ломать голову над тем, как заработать достаточно денег, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником постоянных страданий. Агуна невежества сводит людей с ума. Влача жалкое существование, такие люди начинают искать утешение в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их в трясину невежества. Будущее, уготованное им, темно и беспросветно. Я слышал, что люди, опускающиеся до наркотиков, они обретают сознание привидения. Очень тяжкое будущее у них, тяжелое, адское состояние. Ну, возможно, не все знают, что такое быть привидением, но я не буду сегодня рассказывать об этом. Это адская картина. Не думайте, что привидение будет приятно, нет тела, там летаете, парите в пространстве, наслаждаетесь жизнью. Нет, там есть свои проблемы. Там серьезные проблемы. Человеческая жизнь дана специально, чтобы решить все эти проблемы. Человеческая жизнь означает, ему даны три гуны природы сразу, на выбор. Только у нас есть этот выбор. Выбрать то, что нужно. Но Прабхупада говорит, для этого нужно образование. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. Если мы не знаем Бхагавад-гиту, если мы не знаем описание материальной природы, описание души, Бога, деятельности, йоги, то как же мы будем готовы, чтобы изменить мир к лучшему? Это невозможно. Вот затягивающее влияние до безумия. Мир уже стал безумным. Давно. Из-за денег, из-за энергетических ресурсов, из-за ядерного оружия. Все это безумие. Жизнь на Земле под угрозой самих живых существ. Это же безумие. Все хотят жить, но угрожают друг другу ядерным оружием. Это безумие. Это безумие стало организованным. Это называется цивилизацией. Ну, это цивилизация кошек и собак, Прабхупада сказал. Нам нужно подняться над этим уровнем мышления, ощущений, смысла. И это предназначение сознания Кришны. Нет таких знаний больше нигде, как то, что Кришна говорит, Бхагавад-гите. Почему этим не воспользоваться на практике? Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах. А те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Вот три направления. На райские планеты земной уровень есть и адские миры. Значит, земной уровень где-то посередине между адом и раем, есть земной уровень, где вот решается наша судьба. Как бы некое такое чистилище здесь. Либо мы здесь идем в ад отсюда, либо в рай, либо продлеваем это существование, чтобы сделать все-таки выбор свой дальнейший. Кто-то ищет счастье в борьбе и рождается на земном уровне. Тут как раз вот люди борются за счастье, сражаются друг с другом, пытаются понять, где добро, где зло. Тут они обретают какой-то опыт гун. Добро, зло – это гуны. Зло – это невежество, добро – это благость. Здесь мы пытаемся жить в добродетели, в мире, то есть в счастье, в процветании, таковы лозунги. То есть человек хочет жить в добродетели. Но поскольку не знает, как метода подняться туда, он хочет собственными силами это сделать, то, несомненно, собственные силы порождают конкуренцию и борьбу. Есть сила над человеком, которая может возвысить всех одновременно, без борьбы. Потому что когда человек вступает в борьбу, его охватывает гуна страсти, которая потом его низвергает вниз, в гуну невежества. То есть при помощи борьбы мы не можем достичь гуны благости, что гуна благости за пределами борьбы, выше. Это просто знание, не за что бороться, все уже есть. Если мы хотим обрести знания, возьмите, уже есть. Если хотите счастья, возьмите, уже есть, только нужно знать процесс, как взять его, и все. Это гуна благости, все уже есть. Ничего не нужно добиваться, толкаться локтями, конкурировать с кем-то. В этом нет необходимости, потому что это просто гуна страсти. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Итак, нам нужно знать, что же за пределами гун находится. Кто там и что там происходит. В гунах мы более-менее имеем опыт, ощущений, представления, отношения. А за пределами гун, что там за среда такая? И так действуют гуны. Тело, ум – это все продукты гун материальной природы, то, чем мы пользуемся. Это действует автоматически, хотим или не хотим. И тем не менее, есть душа в этом теле, которая не является частью материальной природы. Она не является материальной гуной, она духовна по природе. И вот эта душа может увидеть, что материальная природа действует как автомат. Я лишь наблюдающий, то есть я не тело. Я не часть материального мира, природы. Я себя просто отождествляю с материальной природой, как с машиной этого тела, янтра. Происходит отождествление. Я так думаю, но это ошибка. Я не тело. Я есть душа. Вот тот, кто это знает, он увидит, как работает материальная природа. Вот и все. Он может это увидеть. И есть такие примеры, когда в полете самолет имеет проблемы. Возможно, что-то с аппаратурой, там, с двигателем, но что-то может случиться. То там, находясь в самолете, когда люди себя отождествляют с этим положением, охватывает страх людей. Тот же человек вне самолета, он сидит там, в этой своей рубке диспетчера, ему подают сигналы, что у нас есть проблемы, вот такие-такие проблемы, вот мы видим, что происходит с машиной, некоторые неполадки в полете. Он тут же вызывает экспертов, которые не находятся в самолете, очень важно, не охвачены этим страхом и безумием. И они начинают давать советы. Они знают, как устроен самолет, им эти симптомы начинают говорить, что нужно сейчас предпринять, или где совершить посадку, они смотрят на карту, и тут же они ориентируются, они дают ценные указания. Вот есть большая разница, видите, между людьми в самолете и теми же людьми вне самолета. Что разные гуны сознания, разные обстоятельства влияют на них. Вы не можете абсолютно спокойно оставаться в такой ситуации. Невозможно это. Нет, вы должны быть на земле, кто-то должен быть там, в другом умонастроении, который способен трезво мыслить. Также возьмем врача. Прекрасный хирург. Да, он знает, как работает сердце, он даже может оперировать такие вещи. Золотые руки. Но если у него случается сердечный приступ, серьезный, сам себе операцию человек не сможет сделать, потому что он под влиянием этой гуны находится. Он может просто даже потерять сознание, в невежество впасть и все. Он не способен ничего сделать. Он беспомощный становится с этими знаниями. Нужен кто-то другой, смотрите, опять же, который вне этой гуны, и он способен помочь. Если мы находимся в этих гунах, то эти гуны, как веревки, связали нас вот так, по рукам и ногам. В коконе нашей деятельности мы находимся. Гуны держат нас. Кто-то нужен другой, кто бы разрезал эти веревки, кто не связан. Вот такие примеры даются. Вот что же там за пределами этих гун? Да, освобождение. Есть там кто-нибудь? Освободите меня. Давайте спросим. Есть? Знаете, как просто все. Я пытаюсь сам себя освободить, но как это возможно, если я без сознания? Если я лишен знания вообще какого-то. Я подобен человеку, который получил инфаркт и лежит просто, и он просто ждет, когда ему помогут. Наверное, в безумии. Кто же поможет? Да, доктор есть? Да есть доктор, есть лекарство, обратись. Если ты не обращаешься, то он не приходит. Ты выбираешь себе жизнь. Нужно обратиться к Богу. Если он говорится за пределами гун, так вот нужно к нему обратиться. Или к тому, кто в сознании Бога находится, тоже вместе, рядом с ним, тоже за пределами гун. Есть люди, которые вне гун природы, освобожденные души, Как Арджуна, допустим, в Бхагавад-гите, вот он освобожденная душа. Окружение Кришны или великие пророки, святые, они все поднимаются минимум на уровне гуны благости, где они реально могут помочь человечеству. Простыми вещами, сказав «не убивай», допустим. Простая, но очень важная вещь. И почему нам так трудно следовать этим вещам? Гнев такой сильный бывает, что просто нужно убить кого-то. Тут столько ненависти, тут столько этих низших гун, тут так связано, что невозможно следовать простым, лучшим заповедям. Смотрите, гуны благости. Это просто гуна благости. Не убивай, это еще ничего духовного. Это просто цивилизованная человеческая жизнь. Никого не нужно убивать. Зачем ты убиваешь кого? Ты можешь жить, не делая этого. Ты прекрасно, еще лучше можешь жить таким образом. Как человек принимает вегетарианство, и он сразу чувствует, что ему становится легче. Это лучше. Если он не принимает интоксикации, это лучше. Лучше для чего? Для того, чтобы подняться в гуну благости. Если он остается в гуне страсти и ограничивает себя, его разрывают на части желания, он с ума сходит. Хочу выпить, но вот нельзя. Хочу мясо, но я вегетарианец. И вот он начинает его, начинает просто колотить. Это гуна страсти. Мы оставляем эти вещи из невежества, чтобы сделать шаг выше, в гуну благости, и там нет этих беспокойств. Там хорошо. Там нет этого бреда сумасшедшего. А хочу то, хочу то, хочу. Зачем? Зачем? Зачем так много желаний? Зачем так много не нужно тебе? Тебе достаточно иметь то, что поддерживает твое здоровье, и находясь в гуне благости, ты будешь счастлив. Не количеством, а качеством. Гуна – это качество. А в страсти говорит, нет, мне нужно количество. Большой дом, много денег. Закрыться от всех вообще подальше. Потому что кругом вот это вот завистники, конкуренция. Есть враги, есть зло, есть добро в этом мире. Нужно защитить, крепость построить себе. Такой подход в страсти. Вот современное общество живет в гуне страсти и невежества. Гуна благости рассматривается как нечто слабое, они думают. Нет, это могущественная гуна. Знаете, есть пример из Шримад-Бхагавата. У одного царя родился сын, плохой ребенок. В его роду была замешана смерть, Тапурана. Поэтому он родился жестоким и кровожадным. И царь не мог перевоспитать его. То есть он хотел поставить на престол своего наследника, но увидел, что это невозможно, это просто кровожадный вампир. Даже в детстве он играл с детьми и убивал их в играх для развлечения. Будучи царским сыном, позволял себе такое. И тогда царь разочаровался во всем этом, в жизни в целом, и в своем царстве, и в своей карьере. И он шел в лес, в медитацию, все, к Богу. Отрекся от мира. И этот его сын Вена взял престол. Это была типичная гуна страсти. Он считал себя Богом на земле. Он все, что угодно делал с людьми, позволял себе, что считал, что он Бог на земле. Но люди стали стонать от его притеснений, репрессий, беззакония. Он попрал законы Бога. Он думал, что я сам себе закон, я царь, я есть Бог на земле. И люди обратились к святым, отшельникам, которые в лесах там общаются с Богом, они не живут в страсти в таком, так сказать, цивилизованном мире материальном. Аскеты, браманы. Они поняли, что бедствие тут настигло, они решили пойти к царю, как-то увещевать его, на путь истины поставить, показать ему направление, что должен делать царь, он ведь он слуга Бога, он не Бог. И они сказали ему об этом, поклоняйся Всевышнему, будь представителем Бога, будь отцом для всех подданных, заботься о них и прочее, прочее, стали говорить ему то, что написано в шастрах о долге правителей. Разгневался царь, услышав такое. Говорит, вы как малые дети несмышленные. Я вас кормлю, вас поддерживаю, а вы мне о каком-то другом боге? Говорит, я бог для вас. Мне поклоняйтесь. Отныне все, закрывайте все храмы. Раз вы так себя ведете. Закрывайте храмы, мои изображения ставьте кругом. Кругом мои портреты. И прославляйте меня, говорите, славу мне пойте. Пишите мне гимны, песни, фильмы про меня снимайте. Памятники мне ставьте. Вот так, чтобы люди жили. Этот царь Вена такой заявил в те ведические времена, можете представить. Брахманы пришли в ужас, перегнулись, он с ума сошел, что ли? Он с ума сошел, этот человек. Но раз так, они пришли в гнев. Гуна благости, представьте. Гуну благости гневить, знаете, боятся даже великие люди. Гуна благости, она сильнее гуны страсти. Они взяли свои шнуры священные, брахманические, и произнесли Брахма-шапа. Брахма-шапа – это проклятие брахманов, мантра. Нам известно сейчас изыскание ученых, влияние звука там, на живую клетку, на воду, там все эти эксперименты интересные. Там, люди смотрят, им всем интересно видеть, как это. Звук творит такие узоры красивые, там, или бывает наоборот, разрушает. Звук, оказывается, вот так влияет на нашу жизнь. И они произнесли эти звуки проклятия. Этот царь, когда услышал эти мантры, его сердце разорвалось на части. Эти мантры так возбудили его ум, что разорвалось сердце пополам. Разрыв сердца называется. Разрыв сердца бывает либо от сильной радости, либо от сильного потрясения, когда слишком много адреналина внезапно. Вот, и сердце делает рывок и разрывается изнутри. И царь просто умер замертво. Это гуна благости. Практикуйте сознание Кришны, развивайте гуну благости. Станьте могущественными. Да, но вы не будете злым человеком, злым. Бодливой корою Бог рога нет. Если вы злой, гуна благости уже уходит. Потому что зло – это уже не благость. Все, вы уже теряете могущество. Вы уже используете кулаки или пистолеты, оружие какое-то. Это для людей в гуне страсти, это кшатрии, воины, они оружие берут. Брахман ходит без оружия. Его слово – оружие. Но как скажет, и все. Поэтому перед ним цари все расступаются, и садись на трон, твое царство не мое, вот говори, что нужно делать. Но царь Вена забыл об этом, видите, и поплатился жизнью. Там много их историй в Пуранах. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью. И уже в этой жизни обретает бессмертие. То есть вращение гун – это есть рождение и смерть. Страсть – это порождение. Благость – существование. Тамас – разрушение. И так это все вращается. Мы появляемся, существуем какое-то время, умираем. Снова появляемся, родившийся умрет, умерший родится снова, гуны вращаются. Это цикл вечный. Самсара называется, рождение и смерть. Рождение – это вращение в гунах материальной природы. Если мы сможем развить свое сознание Бога, сознание Кришны, или сознание Вишны, или сознание Васудевы, как угодно назовите, имен Бога много, вы достигаете бессмертия. Вы видите, что все это происходит только с материальным телом. Это вас не касается. Все эти перемены вас не касаются. Я не это тело. Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих гун природы? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» То есть признаки. Как мы сказали, чтобы освободиться от этих гун, нужно найти освобожденную личность. Ну и как же распознать, если я в гунах? Есть ли какие-то симптомы? Кришна, скажи мне, как этих людей распознать? В этом стихе Арджуна задает очень важные вопросы. Он хочет знать, каковы отличительные качества человека, преодолевшего влияние трех материальных гун. Как определить, что этот человек преодолел влияние материальных гун? Второй вопрос Арджуна. Арджуна касается того, как живет такой человек и как он действует. Следует ли он принципам Писания или нет? И далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Это очень важный вопрос. Пока человек не знает о том, каким образом можно раз и навсегда выйти из-под влияния гун, он не обнаружит признаков духовной личности. Поэтому вопросы, заданные Арджуной, исключительно важны, и сейчас Господь ответит на них. Такие важные вопросы. То есть здесь личность скрыто описывается, покрыта гунами. мы сейчас соприкасаемся не с самой личностью, а с этим покрытием, как бы. Ну вот еще есть примеры. Театр, где люди переодеваются в разные роли. И пока они играют на сцене, вы не знаете ничего о них, вы знаете их только роль. Король Лир, допустим. Вы видите короля Лира. И потом, чтобы узнать об актере, нужно отдельно с ним встретиться и узнать, что его за жизнь. Но пока на сцене он играет, нет, вы не та ситуация, невозможно. Вы не можете прервать спектакль и начать личную беседу. То есть индивидуальность не проявится. Он занят игрой, он вовлечен в игру. Он сам забывает даже, кто он в это время, актер сильный. Если сильный актер. Он сам перевоплощается в короля Лира в это время. И мы воплощены вот в какую-то роль сейчас. И вот в этой роли нам очень трудно сейчас. Мы не можем прервать эту роль. Если попытаетесь прервать роль, в которой человек находится, будет проблема серьезная. Он будет защищать себя, что он в безумии находится, в отождествлении. И поэтому, каким образом вот эта личность проявится, когда он сам уже выйдет из этой роли, вы увидите на самом деле, кто перед вами. Сейчас вы думаете, это вот мой сын или дочь, муж или жена, это мой отец или мать, это мой друг, а это враг. Но это все в гунах природы, это роли. И когда вы увидите за пределами, вы увидите, это никто, ни друг, ни враг здесь. Нет здесь матерей, дочерей, вот там это другая ситуация. Мы частички Бога, мы в одной семье находимся. У нас есть как бы своя вечная позиция у каждого. И вот тогда проявляется уже настоящая личность. В сознании Кришны вы общаетесь с людьми разного возраста, разной природы, разной профессии, одинаково, а культура не отличается. Ребенок ли это, или старик, они находят общий язык. Рабочий ли это, или ученый, они сразу находят общий язык. Потому что это за пределами гун природы, практика. Это служение Богу, это бхакти-йога. Бхакти за пределами гун, любовь за пределами этого мира, говорится. На нас все спускается, это отражение, абас любви, говорится, тень любви здесь. То, что мы знаем в страсти именно, люди. Нам дано почувствовать это, как бы осознать это чувство любви в страсти. Благости, оно распространяется шире намного. А на трансцендентном уровне нет ничего, кроме любви. Это любовь к Богу называется. Это проявление, полное проявление личности, говорится. За пределами гун природы. И Шри Бхагаван Увача, тут сразу 4 текста. Кришна отвечает на вопрос Арджуны. Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывает ненависть, когда она проявляется, и кто не сокрушается, когда они уходят, кто всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали на него гуны, ибо знает, что все действия совершают материальные гуны, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждения и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы». И четкий ответ на все эти вопросы. Не то, что мне кажется. Как бы так сказать, знаете, вот трудно понять. Это я понимаю, но мне нужно еще выразить это, понимаете? Вот. Сейчас я подумаю. О, кажется, вот это вот. Ну вот, на мой взгляд, у вас какое мнение? Другое? Ну вот, я пока так думаю, простите, это мое мнение. Глупости все это, тамас. Вслепую, на ощупь. Что это такое? Что это такое? Веревка, или хобот, или змея, что это такое? Или слон, или колонна, или стена, или что это такое вообще? В тамасе вот такая наука у нас. Четкий ответ, смотрите. Каждое слово. Кришна говорит, давайте учиться у Бога. Но Прабхупада говорит, учиться нужно у Бога. Чего вы учитесь? У кого вы учитесь вообще? У кого? Люди невежественны, у них есть недостатки, они в иллюзии, чувства несовершенны, а вы у них учитесь. Но вы принимаете все их несовершенства таким образом. Даже ученые несовершенны. Ученый же признал Прабхупаде, сказал один большой ученый, говорит, да, мы признаем, что мы несовершенны. Тогда почему вы учите проповедь? Но вы тоже несовершенны, он сказал. Говорит, да, говорит, я знаю, поэтому я учусь у Кришны. Я знаю, что все несовершенны, поэтому я учусь у Бога, а вы кого учитесь? Почему вы себя называете ученым? Ученый тот, кто знает Кришну. А Кришна знает все. Вы должны через Кришну все знать, передавать. Вы от себя ничего не можете. Вы обязательно допустите какую-то ошибку. Как, говорите, наблюдают все правильно. Вот такие события. Но мнения у всех абсолютно разные по поводу этого. Гуны-то разные, а события одинаковые. Сумасшедший дом. Мы живем в сумасшедшем доме, дорогие мои. Еще раз давайте прочитаем текст. Комментарий сейчас не буду читать. Тут мы закончим на этих текстах. Верховный Господь сказал, Шри Бхагавану Вачи, о сын Панду. Как он обращается к Арджуне? О сын Панду. А кто такой Панду? Великий преданный предок. Он напоминает ему о величии его рода. Видите, обращаются. Вот где-то 5-6 имен использует Кришна, обращаясь к Арджуне. И также многие имена Арджуны используют по отношению к Кришне. Там много имен у Кришны. И в связи с тем, что он хочет спросить или узнать, имя соответствует. И сейчас вот сын Панду называет. Почему? А Арджуна задал очень разумный вопрос. И ответы эти очень крайне важны для всех. Поэтому он указывает на его величие, на величие его рода. О сын Панду, про того, в ком просветление, сатва, просветление, привязанность, страсть и иллюзия, невежество, не вызывают ненависти, когда они проявляются, и кто не сокрушается, когда они уходят. Вот давайте с этим разберемся. Значит, есть влияние просветления, возбуждения и помрачения. Вы скажете, ну, помрачение должно вызвать ненависть, понятно. А как просветление может вызвать ненависть? Может. Вы кому-то говорите о Боге, но он ненавидит вас. Пожалуйста, пример. Вы говорите кому-то о гуне благости, но с отвращением отворачивается. Зачем мне ваша гуна благости? Вы говорите, вот пища освященная, вегетарианская, не надо, мясо давайте. Ненавижу все это. Машу благость Бога и всего остального. Об этом речь идет. Просветление вызывает у кого-то ненависть, смотрите. И также не привязаны к просветлению. Что просветление хорошо, а мое просветление, Боже мой, я просветленный, это другая проблема. Я связан с просветлением тогда получается. То есть нет ни ненависти, ни привязанности к просветлению. Я использую это лишь как инструмент служения Богу. Это не мое, просветление не мое, но мне дано. Дано для чего? Для служения Богу. Все, что мне дается в этом мире, дано для служения Богу. Это и есть просветление. Если я думаю, что все, что мне дано в жизни для меня, это страсть и невежество. Итак, они могут вызывать ненависть, они могут вызывать привязанность, эти гуны. Ни то, ни другое не касается человека. Кто всегда безучастен? Безучастен и трансцендентен. Какое бы влияние ни оказывали на него гуны. Безучастен не означает, что он не выполняет обязанности, отказывается от долга. Безучастен означает, не отождествляя себя с удачей и неудачей. Мы же сильно расстраиваемся, если неудача какая-то. Мы столько сил потратили, неудачи. Мне плохо. Затратил деньги, силы. Еще людей вовлек туда, представьте. Мне очень плохо, и неудача. Сейчас на меня упадет вот такая лавина осуждения, потери, переживаю. Не отождествление с этим. Либо наоборот удача. О, я вовлек людей, теперь успех, меня слава, и деньги, и почет, и я радуюсь. Ни то, ни другое. Безучастен к этому. Я просто продолжаю выполнять свой долг перед Богом. Удача, неудача, я к этому безучастен. И трансцендентен. Какое бы влияние ни оказывали на него гуны, ибо знает, что все действия совершают материальные гуны. Человек делает зло кому-то. И мы видим, это ужасно. Ужасный человек. Можно так сказать. По поступку. Интересный момент, очень интересный момент. Конечно, поступок, ну, должен поощряться или наказываться, понятное дело. Но здесь говорится о другом. Не просто о законах, да, которые регулируют наше существование, а о трансцендентном видении. Плохой поступок откуда берется? Есть причины. Если вы понимаете эти причины, вы видите, как действуют гуны материальной природы. Сама личность порабощена гунами. Вот что происходит. Сама личность остается невинной внутри. Вот удивительная вещь. Факты такие. Сама личность остается невинной. Он попал в это положение, потому что соприкасался с гуной невежды, выбрал ее. Теперь действуют эти гуны, смотрите, он инструмент этих гун, и гуна показывает, как она ужасна. Вот это тамагуна, раджигуна, тамагуна, раджигуна. У нее много инструментов, много людей, сейчас все люди инструменты. Эти люди называются невинными, потому что не ведают, что творят. У них нет знания. Да, они совершили ошибку, они виноваты, потому что когда у них было знание в каких-то прошлых жизнях, они отказались от него. Вот тогда они сделали эту ошибку, вот. А все остальное сделала материальная природа, вовлекла их в этот механизм. Иногда так видят, вот хороший был человек, попал в какую-то мафию. И смотрите, что он хороший остается там, у него есть хорошие черты, все еще остаются. Но мафия увлекает его постепенно, шаг за шагом, в это беззаконие, понимаете, он уже оброс в этих преступлениях, но в душе он не такой, он какой-то невинный, все же остается человек, вот сочувствовать можно ему, понимаете? Поэтому трансценденталисты сочувствуют таким людям. Боже мой, он зло делает себе, что же он делает? Он же погружается дальше в невежество. Да, эти люди получают реакции через его зло, за свои злодеяния в прошлом. Они, да, вот, что посеешь, что пожнешь. Конечно, закон защищает, да, мы это все делаем. Но мы еще понимаем другую вещь. Это материальный мир. И что, нужно просто наказать человека? В тюрьму посадить? Он выйдет, то же самое будет делать. Нет, нужно дать ему знания. Вот это уже высшая точка зрения. Вы над гунами материали. В гунах мы просто наказываем, поощряем, наказываем. Это вечно происходит. А здесь, за пределами гун, другая точка зрения. Сострадание. Совсем по-другому отношение. Сострадание и просветление знанием. Несите людям знания. Неважно, они негодяи, они такие, они хорошие, плохие, всякие разные. Несите людям знания. Не ненавидьте их и не привязывайтесь к ним. Если привяжетесь к ним, они вовлекут этот механизм гун туда. Они инструменты этих низших гун. Если будете их ненавидеть, вы сами станете плохим человеком. Ненависть войдет в ваше сердце. Поэтому не ненавидьте, не привязывайтесь, а просто служите Богу, передавайте людям знания. Они, Бог сам их направит, когда они выберут Бога, Он их выведет на трансцендентный уровень. Всегда погружен в себя. Там много интересного внутри, оказывается, в душе. И одинаково относится к счастью и горю. Кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, не возбуждается. Разница все материальна. Кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждения и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности, имеется в виду ради выгоды этой материальной деятельности. Служение Богу, оно уже не материально. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Тут мы закончим. Ну, глава еще продолжается. Два текста. Осталось два текста, да? Ну, тогда мы просто дочитаем эти два текста, чтобы закончить главу. Тот, кто полностью отдает себе преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Мам чайове апьячарина бхакти-йогина севате. Преданное служение – это практика деятельности на трансцендентного, духовного характера, над гунами природы. Поэтому тот, кто занимается преданным служением целиком, полностью, уже поднимается над гунами. Это деятельность бескорыстная называется, для удовлетворения Всевышнего. А карма называется, да, прекращение кармы. Я основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 14 главе Шримад-Бхагавад-Гиты, который называется «Тригуны материальной природы». Какой же вывод этой главы? Преданное служение над гуной материальной природы. Если мы хотим подняться над материальной природой, преодолеть ее, нам нужно занять себя чистым, любовным, бескорыстным, преданным служением Богу. Это вывод этой главы. Какие-нибудь вопросы, пожалуйста?
Хари Кришна Прабху Махарадж. Сегодня много вопросов. По теме вообще мало. Так. Айгуль Газизулина спрашивает. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, если постоянно находиться в умном состоянии проповеди и проповедовать, можно выйти из-под влияния гун? Из-под влияния гун?
Проповедь означает, что вы говорите о Кришне, думаете о Кришне, помните Кришну. Да, это метод, который позволяет выйти за пределы гун материальной природы. Если вы говорите о трансцендентном, вы становитесь трансцендентным. Если говорите и слушаете о материальном, вы становитесь материалистом. Это вопрос сознания. Материально духовно определяет наше сознание. С чем связано наше сознание? Если сознание связано с Богом, то мы духовные. Если сознание связано с материей, то мы материалисты.
Миша Бакула спрашивает. Хари Кришна Гуру Махарадж, можно ли проповедовать гуну благости, если человек не хочет, либо не способен воспринять духовное знание?
Да, да. Потому он и не способен воспринять духовное знание, что находится в невежестве и страсти. Это трудно человеку. В страсти еще есть какая-то, какой-то проблеск представлений. Там можно, ну, философию как-то понимать, науки какие-то понимать. А в невежестве нет. Практически невозможно самому человеку. Поэтому сначала нужно подняться до гуны благости. Там человек сам увидит многие вещи.
Даймая Дас спрашивает. Дорогой Гурудев, гуны порабощают и связывают. А рупа, лила тоже порабощают и связывают?
Рупа и лила? Он имеет в виду рупа Кришны и лила Кришны. Лила — это к Кришне относится. Это же не деятельность, не кармическая деятельность. Лила. Лила — это духовная игра. Она порабощает любовью. Но в любом случае раб, слуга. Либо раб материальной природы, либо раб любви. Слуга мы при всех обстоятельствах. Когда мы узнаем о форме Кришны, его играх, мы развиваем любовь к нему. Нас порабощает эта любовь. Можно так сказать. Но нам нужно выбирать, какими слугами быть, кому служить.
Юлия Кришнаитка. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Расскажите, почему у святого царя родился сын с демоническими качествами? Сын же принимает умонастроение отца.
Там была плохая наследственность на самом деле. Нет, умонастроение матери принимает. И там как раз была связана по линии матери какая-то вещь. Нужно заглянуть еще в Шримад-Бхагавата. Сын умонастроение матери, а характер отца. А дочь наоборот, умонастроение отца, характер матери унаследует. Поэтому там была по линии матери какая-то проблема, связанная со смертью. Вот родился такой Вена. Как? Ну, говорит, в семье не без урода, бывает такое.
Любовь Бухарова спрашивает. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, если контактируешь с людьми, которые пьют алкоголь, ты спускаешься до их сознания или они поднимаются до твоего уровня?
Это зависит от вашей духовной силы, конечно же. Поэтому будьте осторожны, соизмеряйте свои силы, куда вы идете, с кем общаетесь, кому проповедуете. Христос мог проповедовать блудницам и пьяницам. Никто не мог это делать в то время. Его же за это критиковали фарисеи. Он говорит, но врач нужен среди больных, а не среди здоровых. То есть на него это не влияло. Он был духовным, потом мог где угодно проповедовать. Вот. Если мы еще недостаточно одухотворены, и будем общаться с пьяницами, то будем вместе с ними петь киртан после стакана водки, похоже. Они нас могут затянуть. Вот эти привычки. Поэтому какое-то время не общайтесь с тамагуной близко, с людьми в тамасе, не общайтесь близко с ними какое-то время, пока вы не станете достаточно сильным человеком.
Лакшми Чайтанья Матаджи спрашивает, откуда появляются тригуны, кто является их прототипами в духовном мире?
Не знаю, являются ли они прототипами, но там три качества тоже есть, как бы три гуны духовные. Сат, чит, ананда. Сат, чит, ананда. Сат — это вечность, чит — знание, ананда — блаженство. Вот это природа духовного мира. Сат, чит, ананда. В материальном мире отражение. Это асат. Асад, временное существование или несуществование называется асад. Ачит, невежество. И нирананда, это отсутствие счастья, страдания. Это все выражается в гунах материальной природы.
Следующий вопрос. Хари Кришна, когда осознаешь, что попадаешь в невежество, что делать?
Это хорошо. Преданные должны быть такими. Хороший вопрос. Преданный, когда в невежестве, должен понимать это. Значит, это преданный. Значит, он все еще трансцендентный. Если понимает, что он в невежестве, вы уже не в невежестве. Как? Если вы осознаете, что вы запачкались, вы же пойдете мыть руки. Вот свинья не сознает, в лужу хряб, встает и дальше пошла есть там, делать свои дела, никуда. То есть это невежество, оно же под влиянием, он не сознает этого. Человек, если так упадет в грязь, он, понятно, что он грязный, он осознает, что он грязный, значит, он очистит, пойдет, омоется. Поэтому то, что вы понимаете, что в гуне невежество, это хорошо, значит, вы что-то сделаете для того, чтобы выйти из-под этой гуны. Почитайте книги Прабхупады, допустим, там, повторите мантру или приготовите прасад, послужите божествам, пойдете к преданным. Вы знаете, что делать. Значит, вы уже в лодке. То есть вы не непосредственно в океане тигуна, уже в лодке находитесь, уже можете управлять жизнью. Это вот преимущество, которое имеют преданные Кришны, которые занимаются бхакти-йогой. Они способны себя оценивать правильно и действовать верно.
Татьяна Палкина спрашивает, как говорить с пожилыми родителями, которым не желают ничего менять, но живут в гуне невежества?
Ну, а зачем менять? Невежество очень хорошая гуна, очень комфортно там. Счастье же в невежестве, есть такая пословица. Счастье в невежестве, так говорят. Я не знаю там многих вещей, у меня нет проблем. Проблема, потому что человек знает то, другое, третье. Чем больше знает, тем больше у него проблем. Такая точка зрения у людей в невежестве. Поэтому они не любят, когда их беспокоят. А ты знаешь, что есть реинкарнация? А ты знаешь, что тут есть закон кармы? Ой, отстань от меня, не надо. Не хочу это даже знать вообще. Мне так хорошо. Жить безответственно. А тут у меня ответственность налагается. Вы что? Что вы там придумали? Кто это видел? Не надо мне это ничего. Я это слышал много раз. Это невежество. Поэтому, когда мы что-то говорим невежественным людям, мы только наживаем себе врагов. Невежественным людям нужно давать просад и все. И хвалить их. Они любят это. Станьте их другом. Просад и похвалить чуть-чуть. Собаке дали немножко просада, погладили по голове. Все, ваш друг. То есть, ну я без цинизма говорю. Это тоже доброе отношение к людям должно быть. Но имейте в виду, что невежество, оно опасности. Пробуждаете его, активизируйте его. Не наживайте себе врагов. Люди могут неосознанно вам навредить. А вот когда даете просад и хвалите хорошие черты, это помогает им воодушевиться как-то. И согласиться с чем-то. О, счастье не только в невежестве, оказывается, есть что-то интересное. У них может пробудиться какая-то страсть, интерес, любознательность. Вот. То есть наша задача, цель, как бы, чтобы стать друзьями, не врагами. Если мы проповедуем и наживаем себе врагов, это не очень авторитетная проповедь.
Мария Луконина спрашивает, дважды повторяет вопрос, видимо, важный для нее. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Если выбирать из двух зол, то что лучше? Во время приступа гнева высказывать все свои обиды или лучше задавить свой гнев внутрь?
Во время гнева что говорить?
Что лучше, высказаться или промолчать внутри его, продержать этот гнев?
Громко цитировать Бхагавадгиту нужно. В гневе. Гнев придаст вам силы. Да, это с одной стороны шутка, с другой стороны это хороший совет очень. В гневе обратитесь к Кришне тоже. Ну, со временем, я думаю, что вы сможете научиться этому. Я не думаю, что этому можно сразу научиться. Гнев затмевает все. Но если у вас появится какой-то опыт духовный, вы сможете научиться в гневе, можете хорошо проповедовать. Слава тебе, да?
Слава тебе, Хари. Вот можно в этом случае тоже? Можно ли в этом случае тоже приближить такое обращение?
Ну, это описывается в сознании Кришны. Это 12-я песня Шримад Бхагаватам говорит об этом. Если человек, споткнувшись, падает, допустим, или во время несчастного случая, или во время болезни, ну и так далее, там какие-то таких проблем. Скажет, да, слава тебе, Господь Хари. Вот падая куда-то, скажет. Споткнулся, летит, слава тебе, прославляет Господа. Этот человек считается освобожденным. Двенадцатая песня Бхагавад. Кто прославляет, когда у человека проблемы? Кто прославляет Бога, когда у человека проблемы? Только освобожденная душа. Ты такой прекрасный Господь. Вы летите в пропасть и говорите, такой Господь прекрасный. Это было в какой-то индийской газете. Мне рассказал Сагара Махарадж, то есть этот случай реальный. Автобус с паломниками в Индии, с индусами, ехал по мосту через Гангу. В общем, там что-то случилось на мосту, и автобус упал в воду. Ганга — это огромная река, там течение, в общем. И они прямо в этом автобусе все погибли. Все. Утонули они. Автобус целиком упал в воду, и все, они ушли на дно. Но интересно то, что там были свидетели этого всего. Услышали с моста люди. Как весь автобус закричал, «Ганга майки, джай!» Все бабах туда и погибли. Верные, верное освобождение. Это в газете даже написали в индийской. Такой случай. Все паломники. Вот такие люди есть. Они прославили Гангу, утопая в ней. Это сознание Кришны.
Так, Алиша спрашивает, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, для того, чтобы проповедовать, важно ли посвящение?
Важно, важно. Важно, чтобы это было авторитетно, от лица ученической преемственности, от имени ачарьев. Хорошо иметь посвящение, если вы хотите свою жизнь посвятить проповеди, хорошо иметь посвящение.
Следующий вопрос. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а можно ли долгое время практиковать, находясь в раджагуне, или махамантра вытаскивает живое существо на уровень благости?
Махамантра, она трансцендентна, она над гуной благости даже. Махамантра — это махамантра. Ага. Несомненно, что мы поднимаемся в гуну страсти сначала, с невежества. У нас много невежества культивированного. Мы вот получили в школе, в институте, где угодно, в обществе, в цивилизованном обществе мы получили культивированное невежество, систематическое, систематизированное, классифицированное, культивированное невежество, от чего очень трудно освободиться. Когда целая система ложная, представьте себе, материальная. В чем там был вопрос?
Вопрос, можно ли долгое время...
Да, да, да. И вот мы поднимаемся в страсть постепенно, в страсть. Страсть делает нас какими людьми. Вот представьте, мы имели вот этот запас каких-то знаний несовершенных, но в страсть нас делает активными, чтобы это переосмыслить, может быть, что-то переделать, что-то улучшить. Уже мы начинаем применять какие-то знания философские, да, к тому, что мы знаем. Это проявление страсти. К тому, что мы знаем. Мы еще не знаем, что это невежество. Но это знание, которое можно усовершенствовать. Вот сознание Кришны может усовершенствовать мою жизнь, скажем, материальную, мое образование материальное, может мою карьеру также как помочь сделать. Это страсть. А благости, вы видите, что тут нечего совершенствовать. Это все это заплатки новые на старую одежду. Нужно сменить одежду вообще. Благость, вы перерождаетесь полностью. Все, чему вас учили в материальном мире, все, это старая одежда, вы отбрасываете ее. Вы получаете настоящее знание в благости. Но сначала пройдете через страсть, несомненно. Не сразу в благость. Поэтому, да, махамантру продолжайте повторять. Но в страсти, конечно, вам будет труднее, чем в невежестве даже. Труднее, потому что тут друзья-враги, тут будут обостряться какие-то отношения, тут будут анархии вылезать, то есть какая-то болезненность может быть в этом. Но если вы вайшнав, вы выдержите все это. Легко. Потому что махамантра дает вам удивительный вкус. Счастье при этом еще испытываете глубокое. И это счастье вас ведет дальше, вы можете выдержать эту вот гуну, страсть, ее трудно выдержать. Это террор буквально устраивает на человека. Это сильные переживания, это сильные эмоции, это сильные привязанности, это страсть, это главная проблема. Но пока вы повторяете махамантру, будете подниматься выше, 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 пока не переродитесь полностью. Только тогда вы почувствуете полное облегчение.
Лакшми Читани спрашивает, следующий вопрос, почему Господь говорит, что знание в этой главе выше всего знания?
Потому что в этой главе описывается, как применить это. Если оно неприменимо, то смысла нет знать, толку нет никакого. Неприменимо знание, что какой толк нет. Но зная гуны материальной природы, мы сможем применить знание.
Некоторые вопросы немножко не по теме. Хари Кришна, примите мой поклон, дорогой Гуру Махарадж. Новички спрашивают, где в Ведах можно прочитать о таком имени Господа, как Иегова? Правда ли, что Иегова одно из имен Кришны?
Йегова означает сущий, да, вроде перевод такой, сущий, ну, вечный, существующий или вездесущий. Йегова, точно не помню это слово, этимологию, но вот я слышал такие значения. Йегова. Йога есть как бы вот эквивалент в санскрите, йога, йогова, йегова. Йога тоже означает. Много что означает. Это связь с реальностью йога. То есть с сущим. связь с сущим, связь с реальностью. Если связь, говорит йога, связь с реальностью. Поэтому от слова йога может быть, но это мои как бы сейчас домыслы, я по звуку это определяю. Возможно, есть какие-то еще определения.
Следующий вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как осознать такую энергию Кришны, как время?
Время?
Да.
Время — это воля Бога. Например, мне было 6 лет, я вошел во вкус игр, гуляния во дворе, уже метили мы куда-то дальше уходить со двора, так, втайне уже договаривались, куда пойдем, что посмотрим там, вообще за город куда-нибудь. Все дети так и жили, верно? Это были наши желания, наша воля. Но тут мне сказали, пойдешь в школу. Чего это вдруг? Зачем? У нас вдруг были другие планы. Нет, ты пойдешь в школу, надо учиться. И на меня смотрело время, понимаете, непреодолимое. Я с этим ничего не мог поделать. Это называется время. Вы с этим ничего не можете поделать. Это влияние времени. Так можно его почувствовать. Вы бессильны, ничего не можете сделать. Вы говорите, такая ситуация, если бы по-другому все сложилось. Но не сложилось по-другому. Почему? Время. Именно так все сложилось. Именно так должно было быть. Это законы времени, воля Бога. А человек думает, нет, времени нет, просто нужно было бы ситуацию по-другому как-то сделать. И тогда было бы по-другому. Но ты не смог же это сделать. И сейчас ты находишься в точно таком же положении. Точно, точно, точно. Так же. Потом скажешь, нужно было по-другому, да. Потом ты скажешь об этом. А сейчас не можешь ничего сделать. Нет, я могу стать демоном, могу вообще от всего отказаться, могу на все плюнуть. Но тогда тоже по воле Бога ты станешь демоном. Ты станешь демоном по воле Бога. Под влияние времени попадешь, другое влияние времени. Все власти времени находится. Мне один преданный написал когда-то письмо, когда они с преданными решили, что они там пошли? Они пошли в парк. Ну, любовь, дружба между преданными, тоже гуляют. И в этом парке была вышка высокая там, сколько там, этажей 9, что ли, вышка. Оттуда с парашютом прыгают. Ну, парашютом привязанные, ну, как в парках делают. Там пристегивают человека, им нужно прыгнуть туда, в общем, с 9 этажа. Вот, и снизу кажется, ну, а что? Все решили. Все в очереди пошли туда, на эту вышку, прыгать один за другим. Но, говорит, по мере того, как мы поднимались наверх, решимость моя, говорит, ослабевала. Снизу было все, говорит, нормально. Казалось, что, ну, привязан, какие проблемы. Но когда мы поднялись наверх, я, говорит, уже не хотел прыгать. Он говорит, интересно, как действует, говорит, время. Я, говорит, стал уже в очередь, в систему вошел, и я не мог ничего изменить. Я, говорит, понял, как действует судьба. Хотите, не хотите, все, вы уже в механизм вошли, и он вас ведет. Все, вы в механизме находитесь, вы в системе находитесь. Другой пример, самолет, вы взлетели, все. Ничего не сможете сделать, что-то случится. Это время. А может, что-то и сможете, тоже от влияния времени зависит. Все под контролем. Люди говорят, умер от приступа сердечного. А этот несчастного случая. Никто не скажет, умер, потому что пришло время. Никто не видит. Но именно все решает время. И так мы чувствуем, когда мы ничего не можем сделать, мы беспомощны, тогда мы чувствуем влияние времени. Все вопросы?
Ну, еще есть парочка.
Ну, давай, парочка, если есть.
Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. А преданные находятся под влиянием гун? Действуют ли на них законы астрологии? Если нет, то зачем тогда Бхактивинода Тхакур изучал астрологию?
Все действует, в смысле, все работает, но преданный живо. Это сознание преданное, это же не тело. Вы говорите, преданное, имеет в виду тело преданного. Тело преданного находится также в материальном мире. А сам преданный не находится в материальном мире. Он может даже не знать сейчас, что происходит с телом. А это если чистый преданный, он может даже не понимать, что сейчас происходит с телом. Кажется, тело ест. Ну пусть ест. Тело спит, ну пусть спит. Если в трансцендентном сознании, то вот это называется преданным. А тело, тело также. Также в гунах. Гуна-карма какая-то есть. Конечно, она тоже корректируется. Гуна-карма становится благоприятной для развития духовного сознания. Если вы уже развили духовное сознание, уже не важно, в каком вы теле. Не имеет значения.
И вот последний вопрос. Тоже к вопросу тела. Тело называют храмом Господа, но также говорится, что это комок невежества. В чем же суть?
Тело — это храм болезни, Прабхупад говорил. Поэтому комок невежества. Поэтому, ну, источник страданий. Но храм Господа, потому что там есть сверхдуша. Реально она тут присутствует. Она поддерживает все тела. И мы можем сделать из этого храм. Это для нас и говорится. Чтобы мы помнили, что здесь присутствует божество в сердце. И тогда тело преображается в храм. Если мы помним об этом, если знаем об этом. Если не знаем, комок невежества и храм болезни. Все наши вопросы. Да, есть вопросы?
Можно вопрос? Мне интересно, откуда берется вкус или желание? Вкус или желание... низших вкусов, чтобы мы попадаем под влияние в ум материальной природы. Откуда источник этот или вот этого вкуса?
Да, носители этих вкусов – живые существа. Кто-то уже в невежестве наслаждается, он может этот вкус нам передать. Вот такая сила жизненная. Чему угодно можно научить человека. Вопрос общения. Он сначала сопротивляется, а потом говорит, а, неплохо. О, даже интересно. А сначала сопротивляется. Был такой эксперимент. Когда учился в школе, нам показали эти эксперименты с животными, с кроликами. Ну, там было о вреде курения. Фильм специально показывали для школьников, потому что многие уже курить там начинали, подростки. И вот нам показывают фильм о вреде курения. Вот два кролика. Один курящий, другой не курящий. А-ха-ха-ха, а как это курящий кролик? Как это? Да, можно научить его курить. Придумали такую маску, намордник кролику надевают и вставляют там сигарету, все там придумали такую для него масочку, и зажигают сигарету. И он дышит этим дымом, получается. И он сначала кричит, как сумасшедший, ногами, лапами пытается снять эту маску несчастный. Но уже через 2-3 дня бежит к этой маске, сам морду сует туда, сигарету там ему вставляют, спички ищет, все уже. Все, почувствовал вкус. Гуна вошла в него. Вот есть вещества, гуны и люди, носители этих гун. Как это происходит? Я помню, как это происходит. Пацаны, подростки, заходят за угол школы на большой перемене. Все знают, зачем туда пошли, конечно же, но они это втайне как-то сбегают. А там, за этим углом, есть такой, знаете, крутой парень. Так, знаете, одетый такой, так расстегнутый, знаете, такой у него такая прическа, у него такая, знаете, такая с сигаретой. Говорит, ну что вы, мужики, нет? Да, конечно, мужики. Вот этот вкус начинает, вот это эго начинает передаваться. Вот этот процесс начинается. Ну, хочешь закурить? На. Так, проверка, мужик ты, не мужик, ну. Да мужик, раз. Сигарету курил раньше? Нет. Ну, давай, зажигаем. Ну, как? О, дохляк вообще. Кашляй. Смотри, как надо. А, ну, мужик, понимаете, настоящий крутой парень. Вот так это передается. Немножко с юмором, но так передают. А давай выпьем, ты уже взрослый. Ты взрослый или нет? Взрослый. Давай выпьем. Докажи, что ты взрослый. Не маменькин сынок, нет, давай. Вон, давай полстакана водки. С нами вместе, ну, уважаешь меня? И вот такие всякие предлоги, вот этот вкус, вот это вот пхава, настроение такое, знаете, свобода. Я могу так, я хозяин своей судьбы. Вот это начинает работать. Человек усваивает этот пхаву с сигаретой вместе, с водкой вместе. То есть в этом опасность идет. И все другие вкусы тоже не связаны с этой позицией ложной, ложного эго, демонстрации какой-то. Какое-то шоу влияет на человека. Так. Живые существа передают вкус. А еще, когда мы уже это стали делать, тогда мы это делаем потому, что делали раньше, уже привязаны к этому. А как мы начали, от кого-то получили. Обязательно. Любопытство может даже быть. Любопытство. Курить это не свойственно никому от рождения. Это искусственная привычка, навязанная.
Есть еще вопросы? Можем задавать? Унитай Макала вопрос. Для новых людей можно переформулировать, что духовная реальность, она где находится? Как мыслить расстояние до нее в географических категориях или как? Что это такое духовная планета?
А, сейчас скажем. Да, карта есть у нас. Есть карта, есть космический корабль тоже. Иисуса спросили когда-то, а где это Царство Божие, о котором ты говоришь? Он же говорит, что Царство Божие подобное семечку. Маленькое семечко, но, говорит, разрастается, заполняет все. Всякие чудеса рассказывают. И вот он спрашивает, а где Царство Божие? Он говорит, если вы думаете, что Царство Божие в небе, то птицы вас опередят. Если вы думаете, что оно в воде, рыбы вас опередят. Оно не вовне и не внутри, но оно и вовне, и внутри. Вот его место положил. Есть космический корабль. Это человеческое тело, которое как раз вот нравится вот эти парадоксы. Понимаете? Вот странная природа человека. Скажете какую-то ерунду, небылицу, невозможно. Он скажет, здорово. Не вовне, не внутри, внутри, вовне. Здорово, то, что я ожидал. Не понимаю вообще ничего, но потрясающе. Это вот тот космический корабль, где мы как раз можем вот находиться, и он полетит туда, в эту сторону. Иду туда, не знаю куда, ищу то, не знаю что. Потрясающе, пошел. Пошел в небытие куда-то. Вот это человек. Это тот космический корабль. Поэтому если вы скажете, что душа внутри тела, неправда. Она вообще к телу никакого отношения не имеет. Она не внутри, не вовне. Она сама по себе, она частичка Бога. Это все. Она кажется, что в обусловленном состоянии, что внутри тела. Это кажется из-за иллюзии. Она сама схватила это тело. Вот в чем проблема. Душа достаточно сильна, но она схватила это тело. Все находится в Боге на самом деле. Также и сверхдуша, она не в теле находится. Она не принадлежит телу, душа телу не принадлежит. А где же она? Вовне? И вовне тоже ее нет. Где вы видите ее? Но и она и вовне, и внутри, она везде. Везде сущность, присущая любой душе, и индивидуальной, и сверхдуше. Но не такая вездесущность, до определенной степени вездесущность. Максимум, что душа может заполнить собой, это одну вселенную, как Брахма. А Кришна, сверхдуша, может заполнить все безграничное. Поэтому и внутри, и вовне, и не вовне, и не внутри. Я здесь, и не здесь, я везде, и нигде. Так говорят. Потому что дух — это не объект созерцания. Вы не можете видеть его без его желания. Он будет отсутствовать. Пока вы не придете к нему любовь, его все равно что нет перед вами. Это не материальный объект, как камень, который можно взять, положить куда-то, подписать и миллионы лет смотреть на него, как на доисторическое, так сказать, прошлое. Это живое существо, дух. Он видим только при определенных обстоятельствах. Он воспринимаем только определенно, когда он сам этого захочет. Поэтому Кришну мы не можем постичь как материальный объект, проанализировать, пока он сам этого не захочет. Поэтому он здесь и не здесь, он везде и нигде.
Еще один вопрос. Когда Татьяна Платова спрашивает, когда жизнь летела в пропасть, было легко воздавать славу Господу. А сейчас, когда все благополучно, страсть захватывает ум, и о Боге помнить сложно. Что делать?
Молитесь о проблемах, как царица Кунти. Так и скажите, когда были проблемы, было легко в сознании Кришны, а сейчас все хорошо, так пусть будут проблемы. Можете даже не просить, потому что проблемы все равно будут. Можете не просить специально. Нас ждут много еще проблем в этой жизни. Поэтому держите за святое имя.
Екатерина Анишка спрашивает, скажите, пожалуйста, как проявляется анархи в благости?
Благостная анартха?
Анархи в благости.
Она культурно одетая анартха. Это. Она хорошо причесанная. Она помытая. Она пахнет духами анартха. Он очень ученый, это анартха. И никуда не собирается она, ни в какой духовный мир. Ей тут хорошо. Такая приятная анартха. Да, это чувство превосходства над другими, кто в других гунах. Чувство счастья, своей особенности, своей значимости. Свое превосходство над другими, да, это анартха.
Вопрос провокационный. Как понять, что Господь действительно нас любит? Нужен ли каждый из нас, каждая душа ему в духовном мире? Может Богу выгодно, чтобы все эти падшие души находились бы все время в материальной реальности?
Как жена говорит про мужа? Бьет, значит любит. Если бы не любил, бы не бил, правильно, был бы безразличен. Раз бьет, значит любит, все понятно. Так можно понять любой Бог. Если вас пинает материальная природа, значит, за этим какая-то есть пристрастие, любовь к вам. Интерес к вам есть. Явный интерес. Потому что пинки каждый день получаем. Значит, кто-то нас любит очень сильно. Ну, так в народе говорят ведь. И так же живут нормально. Бьет каждый день, нормально любит, значит. Ну, через день хотя бы. Или по праздникам. Ну, вот такие парадоксы, да. Любовь, есть любовь друга, любовь мужа или жены, любовь детей. Это мы знаем. Это любовь сентиментальная, чувственная, где есть ласка, хорошие слова, там, пища, ну, в общем, удобства какие-то. Так мы понимаем любовь. А есть любовь учителя. Вот это нам неизвестно толком. Ну, школьный учитель – плохой пример. Духовный учитель – вот это хороший пример. И там строгая любовь, другая. Поэтому родители не могут так уж строго относиться к ребенку, они его связывают с духовным учителем обязательно. Ну, разумный родитель, знающий. Потому что вот он научит. И там строгие отношения. И вот Бог в этом случае, когда вы испытываете сложности в мире, серьезные какие-то, да, проблемы у вас, это учитель. Это наука. Это процесс обучения идет суровый. Иногда, знаете, учитель может ударить палкой ученика, чтобы вывести его из невежества. Даже отец может побить сына, чтобы не оставался в невежестве, чтобы дурные привычки искоренить. Но вы же видите, что мы прибегаем таким методом тоже ради блага. Ну, Бог, Он высший учитель. материальной жизни, поэтому мы испытываем, конечно, трудности, потому что мы учимся. Ну, хороший ученик, ему не нужно палку. Если хороший ученик, зачем палка? Он слова понимает, наставления, принимаем гуру не для того, чтобы нас били, а для того, чтобы слушать его наставления. Если мы не хотим принимать гуру наставления, тогда нас закон палкой будет наказывать за наши все ошибки и грехи. И тюрьмы, и враги нас накажут, и пандемия будет нас наказывать. Все будет такие инструменты будут тяжелые. Если мы такие разумные материалисты, что хотим пристроиться так, что нас и закон не достанет, тогда и мараж достанет после смерти. Никуда не деться, поймите. Но лучше, говорится, чтобы гуру наказал, а не ямарадж. Потому что ямарадж в ад пошлет. Есть разница. Любовь разная, видите. Демоны тоже любят по-своему. Ну вот, Кришна, поймите его как верховного учителя. Не все, знаете, так вот сахар и мед, сентиментально. Как папа и сын, которые любят, все прощает, иногда наказывает. Угу. Спасибо большое. Дальше Прабхупада ки джай.
Гуру Махарадж ки джай.